시작합니다.
Добрый вечер. Сегодня у нас очень ответственный вечер. Мы выпускаем на арену двух поэтических львов. Такого еще, наверное, не было. Этот зал еще такого не видел. Но они будут не оба вместе выступать, а по очереди. И для начала несколько слов скажет Роман Цеменчик.
Меня попросила Света сказать несколько слов про Сеню Гринберга, потому что так получилось, что я выступал в печати по поводу Сениных стихов 5 раз в разных жанрах. Два раза рецензии на книжке, один раз предисловие книжки, один раз в газетной перебранке и один раз в псевдоакадемической статье. Значит, каждый раз, когда я обращался к этой теме, я старался вообще поменьше от себя говорить, а получше приводить Сениных стихов. Собственно, и сейчас я бы хотел заняться тоже этим, значит, предложить там всем там слушать Сеню, когда он будет читать. А я считал своим долгом особенно не касаться данными нам обычно пыльными и плоскими словами вот той особенной музычки Сениных стихов. Я вообще не критик, а я занимаюсь историей литературы. История литературы это еще не стало. Когда станет, трудно сказать, как на это посмотрят историки литературы, если еще будет такая профессия в будущем, когда литература нашего времени может стать объектом изучения. Прогнозировать это очень трудно, и все прогнозы всегда попадают в просак. Единственное, что я хочу сказать, что вот эта история литературы, она же состоит из двух частей. Да? Из истории вот, писателей, поэтов и истории читателей. История читателей, которыми обычно меньше занимаются. Так вот, я хочу сказать, что, несомненно, если вот, будут заниматься историей литературы 90-х годов, то и будут изучать, что происходило с читателями, то будут изучать и нас, грешных, и наше времяпровождение. Читательское времяпровождение, в отличие от авторского, состоит из того, что они сначала ждут каких-то стихов, какое-то возникает у них ощущение, что должен появиться какой-то новый поэтический голос. Потом слушают этот голос, соглашаются с ним, не соглашаются, принимают, не принимают, но как-то вступают в так называемый диалог с ним. Диалог – это такая вещь не очень, не всегда такая благодушная и не всегда такая благостная. Вот. А потом переживают то, что провинциальные эстеты, так называемые, называют послевкусие. То есть какие-то вот отголоски этого сильного впечатления от появления нового поэтического голоса. Вот если будут описывать ту узкую, не очень многочисленную, но и, надеюсь, не самую незначительную часть читательской аудитории русской поэзии, которая находилась в Израиле в 90-е и нулевые годы нынешнего столетия, то вот ее времяпровождение отчасти состояло в ожидании, новых каких-то новых высказываний Семена Гринберга. Вот и сегодня мы именно этим и будем заниматься в числе прочего. Спасибо. Я ничего не буду говорить про Игоря, потому что меня вызвали к доске именно вот отвечать. Вот у меня в билете было написано. Да?
Спасибо. А теперь предоставляем слово поэту. Пожалуйста.
Да.
Означенному поэту.
Добрый вечер. Может, вы и правда ждете, что я чего-то нового скажу. Но Рома ошибся. Все будет старое, давно известное. Ничего особенного.
Микрофон.
Я хочу сказать, что ничего нового я не скажу.
Рома ошибся.
Слышно так? Я никогда не выступал с микрофоном, поэтому такой бред. Значит, сначала я почитаю то, что написано весьма давно в Москве еще. В туманном ясеневе или теплом стане, где фонари меняются местами, прохожие с размытыми боками, как у молочниц или молокан, держа зонты обеими руками, в автобусы садятся по слогам. И так до красных листьев далеко, что истекла четвертая неделя, сентябрь кончился, и солнце еле-еле пронизывает это молоко. Бичевский парк. Кленовые листы в соломенной корзинке, грибы, коренья, человечьи голоса, лицо на моментальном фотоснимке, не личико, а губы и глаза, велосипедные останки колеса, сандали, недоступные починки, ходы змеиные, паучьи волоса, дубы монахи, елки, капуцинки и голые стволы неузнанных осин, и эхо гулкое, и дети на поляне снимают скальпы с избранных заранее, следов неоставляемых осин. И ветер местный шаре и шаря готовит лес к приходу ноября. Собравши Ларину бутылку молока, сырок и булочку в пластмассовом пакете, я так замешкался, что не слыхал звонка. Явился Савченко в малиновом берете и вне себя и сетовал. Пока я занят хлебом, молоком и прочим вздором, наш Ларин ждет на стройке за забором, где можно обойтись и без сырка. Мы вышли. Темнота висела, как цветок, и стройка плавала, как лебедь в зоопарке. Сирены колебался ноготок, и профиль на стене электросварки. В начале января истаяли снега. Московская зима поотвечала. А помню, некогда она иной бывала, и было правильно, морозы и вьюга, не только чистые, но я уже река всю зиму напролет закована лежала, и как в трубе метель взлетала от Колизея и до Спартака. Идешь по Лялину, лицо в воротнике, дымы стоят, как белые растения, ровесники мои лет 10 от рождения по Харитонию несутся налегке. Две домработницы в солдатском окружении. Музыка на невидимом катке. Не то что пьяные, веселые слегка. Мы вышли наконец из-за забора, покинув мяснику осколки разговора и желтые зигзаги кипятка. Остались позади два здания ЦК, ЦК КПСС и комсомола. На взгляд со стороны идут три мужика. И на троих два головных убора. Две шапки, то есть. Савченко молчал, а Ларин шел уверенно и прямо. Недалеко. Еще один квартал. Нетрезвый Ларин в роли Дон Жуана. Он даже имена перечислял. Моя Надежда, Ларина Татьяна. Вот так обычно я читаю, так, глядя в книжку, туповато, однообразно. И я всегда завидовал тем, кто прерывал это свои чтения и рассказывал разные интересные истории про знаменитых людей, про то, как они пишут стихи. Но мне не повезло. Я не знал знаменитых людей. Ничего интересного про это рассказать не могу. Но я подумал, дома как-то подумал, что может оторваться от этой монотонности и рассказать, как там. Я писал стихи. Я открыл наугад, вот я сейчас прочитал стихотворение, которое я решил прокомментировать. Попробую. Вернее, объясню, почему я не буду этого делать в дальнейшем. Такой сонет. Енафа Зотова на кладбище в Быково. Два века повидав, 17 лет назад скончалась на руках бесчисленных внучат, чечей, племянников и верного Иова, который, быв упрям и человеком слова, последовал за ней, как плиты говорят, проживший 78 лет подряд, но так и не дождав пришествия второго. Об этом я узнал, очнувшись на траве от полузабытья и полбутылки водки. Я поднялся и вышел на шоссе. С цветами на плечах и голове приблизились ко мне две девочки-погодки, босые, в черноземе и росе. Дело в том, что это очень похоже, действительно так и было. Я ушел после какой-то там пьянки, потому что плохо себя почувствовал. То ли водка была паленая, то ли еще что. И шел в Быково, пока длились дома по шоссе, и все время хотел куда-нибудь прилечь там и уснуть. И так и получилось, когда дома кончились, я свернул с шоссе и уснул на траве. А потом, когда проснулся, оказалось, что я уснул на кладбище. Там неогороженное кладбище такое. И действительно, я прочел там про эту Енафу Зотову. И, иными словами, если я буду рассказывать так, то я буду просто повторять стихи. Я в точности написал, как было. Единственное, после этого, через пару дней я зашел и посмотрел эти цифры, которые я не запомнил тогда. Ну, действительно, я встретил этих девочек. Ну, в общем, на чем я остановился. А Савченко ушел. Бутылки водки оказалось мало, и он отправился на площадь трех вокзалов, а Ларин поплутал, но вспомнил и нашел. Нас правда ожидал накрытый стол. И та потолще все-таки сказала, а где же третий? Савченко ушел, подумал я, и выпил из бокала. И сел, и посмотрел на женщину в очках. Она, легко покачиваясь, встала, и медленно струясь, исчезла на глазах. Все говорили. Музыка играла. Свет ослепительный, нет, не интимный свет. И натюрморт, бутылки, и салаты, и слишком рукава коротковаты, чтоб встать из-за стола и пить а-ля фуршет. Приходится сидеть с хозяйкой тет-а-тет. На первый взгляд она тяжеловата, но сыплются слова. Из автомата, как струйка двухкопеечных монет. И уши распустив, я попадаю в плен. Как Имечка, Мороза, Роза, Рая. Позвольте, назову ее Мадлен. Надежду под конец приберегая. Рука невидима касается колен. Магнитофон шумит, не умолкая. Падение. Когда я подошел к невидимой черте, нас было несколько на стульях и креслах, две женщины с рожанами на креслах и семеро мужчин, как птицы на кусте. Еще не вечером, но ближе к темноте шел разговор, тем паче неуместный, что все было заранее известно и просто как кофейник на плече. Я тоже говорил и отвечал, стучали вилки, таяли пельмени, кончался спирт, начало всех начал. Касались пальцев беглые колени, за занавеской колебались тени, пустой будильник вечность означал. Маха. Где пальцы смуглые обхватывают плечи, и столбики сосцов зияют меж локтей, и лядвии совсем по-человечьи, крыла полуокруглых лебедей, и губы продолжения одышки, и очи опадают в немоту, касаются гусиные лодыжки, простреленные птицы на лету, и лоновище кажется пернатым с обеих осененных сторон, и путь к нему изнанкою покатой, где вздрагивает влажный махаон, но действо, оставляемое в раме, потоки полированных ногтей, ключицы, поглощенные руками, и столбики меж скрещенных локтей. Я вышел за полночь и поглядел окрест. На площади, где Юрий, освещенный над нею, водрузил свой долгорукий жест, мужик, издалека похожий на бочонок, вблизи торчал, как позабытый шест. Прошеменели мне наперерез, где запоздалица барашек и козленок, метро закроют времени в обрез. Водителем троллейбус оснащенный катил по заводе ненаселенных мест. Последний спутник нынешнего дня ни слова вымолвить, ни осушить стакана. Он подберет и уведет меня от бронзовых коленок и стукана, руки простертые и ног его коня. Ну вот, прошло несколько лет, года три, что ли, и я оказался в Иерусалиме. И стал уже, ну, другие, что ли, стихи писать. Или такие же. Едва закончился урок чужого языка, и Хана из Москвы сидит на остановке, ее знакомится бухгалтер из Каховки, закройщик Питкин, очевидно из Торжка, и некий Моисей из командировки, но не из Узников, а просто так, ЖК. Припоминают эти земляки, к как целый день среди рябины ели, как пили самогоны, бутерброды ели, как ночью у костра на берегу реки, как вымокли насквозь, и Пугачева пела. «Да, да», — сказала Сара, свинотела, как пели Пугач... как пела Пугачева, мужики. А я вам расскажу про выставку «Дали», как очередь текла в музейные калитки, как свечи гасли на концерте «Шнитке», куда мы безбилетные прошли, и в перерыве разные напитки. «Понятно», — говорит закройщик Питкин, «а водочку в портфеле принесли». «А что?» — сказал Маше. «Ну как тут не понять? Хрусти кружочками, что называют бисли, все перемелется. Растают эти мысли. Смогла же ты волхонку променять на эти помидоры и бананы? Нам остается на себя пенять, сестренка из Орновского Ульпана». Остановка в пустыне. Быть смешанной тоже сонет. В окно автобуса я вижу край Иерусалима. Холмы и камни. Камни и холмы. И выходящего наружу господина. И следом торс его беременной жены. И дети поначалу не видны, их голоса, лишь голоса, они проходят мимо. К ним обращаются в автобусной тени два в хаке облаченные блондина. Мы тронулись, и камни побежали. И кто был толстым, сделался худым. Супруги поводили головами и что-то говорили тем двоим, а дети все махали рукавами, показывая вдаль, на Мале Адумим. Конечно, выпить здесь проблемы никакой. Чего угодно. Водки, пиво, пепси-кола. Вот банк. Вот парикмахерская, школа. И паб. Еще один. До третьего совсем подать рукой. А этот вот, не тот, чтобы другой. Нельзя сказать, что исполняет соло. Взамен голландского макаби льет рекой, но бисли падшие не поднимают с пола. Зато не выделяют меж своих, хотя, видать, конечно, по акценту. Здесь можно на троих уговорить, но и в других местах не спросят документы. Друг юности моей тут сиживал под тентом, но и его успел похоронить. Ну, расскажи. Ну, расскажи мне, как тут хорошо. А я послушаю, а ты мне все расскажешь. Пошли, поехали, квартирку мне покажешь, Гнилейков, на новеньком Пежо. Что говорить, предание свежо. Свежо предание, но сердце не прикажешь. Вид из окна, да ничего не скажешь, чтоб я так жил, но ниже этажом. Ну расскажи, что люди говорят, а я послушаю. А ты заваришь чаю, и разберемся, наконец, что я чему виной. И будем слушать все подряд, иврит не понимая, лишь только кашель или вздох за каменной стеной. Присев за столик мелкого кафе, я тотчас окунулся в атмосферу весьма благочестивой суеты. Заметно русские, изрядно под шофе, из тех, что с места делают карьеру и сходу обращаются на «ты», мне предложили присоединиться. Почти под музыку раздетая девица несла на теле крупные цветы. Я задержал дыхание и вкусил от боли утоляющего пива, и только после после и неторопливо всю кружку до конца опустошил. Густое было местного разлива. Киватоматоз. Отсюда виден весь Бейт-Лехем, по-русски Вифлеем, дом хлеба, переводится с иврита. Я не узнал его. Он не похож совсем на вспененное плоское корыто, а утром был похож. Но утром был туман. Туман как ночь, а ночью кошки серы. Непринужденно ввел меня в обман еврейский город христианской веры, и нечто новое открыл передо мной, повисшим между небом и землей. Внизу, где ослики с нехитрую поклажей и головы плывут испачканные сажей дорог, на Хеврон подобная змея. Поток машин с чужими номерами, и ближе, ближе, прямо под ногами медлительный араб в блестящей куфье. Сейчас, еще чуть-чуть. Иерусалим. Кружи, кружи по этим тупичкам, по улочкам, по этим перекресткам, по этим камушкам, по всем травинкам жестким, по плиткам городским половичкам. За место мира здесь предсказывают дождь, сырые шляпы, влажные рубахи. Когда и тут бывал национальный вождь, он был как плащ, как зонт над головой, и разгонял напрасливые страхи, покуда был еще совсем живой. Теперь не так. А впрочем, все равно, это все-таки немного изменилось. Спроси вот этого, он знает, что случилось? И скажет, интересное кино. Весь день сегодня кто-то умирал. На самом деле это хоронили главу правительства. И голос повторял глухие ритуальные слова. Когда про это радио включили, в Ешиве было без чего-то два. И тут же выключили. Рокот баритона мог быть и кантора, и царским, и любым. Чего-то ничего от Бейт-Вагана до ящика под бело-голубым. Все обустроилось. Сначала умер дед. Его освободившуюся койку, портфель с бумажками, сырой костюмчик тройку, прибрал его ровесничек, сосед. Папашка оказался домосед. Он истреблял свою дневную пайку, полпачки Ноблес, местных сигарет, за телевизором в трусах и русской майке, пока маманя стряпала обед. Это потом, когда она слегла, а дети, сын и дочь себя кормили сами, тележки стал катать универсами. Тележка на иврите, агала. На местном языке не пейся, а пиот. Их рыжий Мойшеле наматывал на уши. Рэп Мордыхай ему сказал, послушай, а ты не мог бы их засунуть в рот? Я изменился, чувствую. И эти имена теперь не кажутся нелепы и постыдны. Я понимаю, издали не видно. Но здесь ужасно разная страна. Я процитировал на память из письма, которое не мне предназначалось. Была такая мокрая зима, что просочился весь Иерусалим. Рубашка на балконе оставалась и за ночь намокала вместе с ним. И равномерный голос муэдзина, мой сон сопровождал до самого утра. И Март тянул свою резину, пока не снизошла блаженная жара. Еще одно. В горячем городе, где все черноволосы и редко говорят на русском языке, и все родимое настолько вдалеке, что дети задают безумные вопросы, вот в этом городе российские матросы, блондины с положительным перке, искали, как пройти на Виа Долороза, чтобы там им погадали на руке. Я подошел, узнавший земляков, и рассказал. И встал в полуборота, и впитывал, почти не разбирая слов, с той стороны, где Явские ворота, пронзительную фальшь есенинских стихов.
Не могу удержаться, чтобы не прокомментировать заявление Сени по поводу того, что он не был знаком с интересными людьми. Я со знаменитыми. Я процитирую тут несколько строк из воспоминаний Александра Лайко. Это литературная студия молодежного клуба «Факел» у Харитоня в переулке. В этой студии собирался почти весь московский андеграунд. Здесь можно было встретить молодых тогда, послушайте имена, Михаила Огурского, Семена Гринберга, Юрия Коробчевского, Станислава Красовицкого, Валентина Хромова, Леонида Черткова, Андрея Сергеева, Генриха Сабгира, Игоря Холина и многих других. Так что все-таки с несколькими знаменитыми людьми был знаком. Разоблачила я тебя, Сеня. Вот, а сейчас мы предоставляем слово Игорю Бяльскому, которого, конечно, все знают очень хорошо. И постоянно его хвалят за то, что он такой замечательный главный редактор Иерусалимского журнала. За это его действительно нужно беспрерывно хвалить, потому что вот сейчас 40-й номер журнала вышел. Это, конечно, огромное достижение. Но за этим постоянным занятием он как-то стал меньше писать. А, наверное, его роль в истории нашей жизни и нашего творчества не менее важна, чем роль редактора. Пушкин тоже был редактором журнала, но еще успевал и писать. Вот. Но, правда, он обещает, что скоро выпустит новую книгу. А пока что я предоставляю ему слово как поэту.
Добрый вечер. Я очень рад, что так получилось сегодня читать стихи вместе с Семеном Гринбергом. Мы с ним, если уже зашла речь о журнале, вместе с ними, со Светланой, начинали этот журнал. Если не слышно, то я могу подойти к этому. Слышно, да? Семен, один из любимых моих поэтов, он написал предисловие к моей предыдущей книге. Мы сегодня договорились по очереди читать, по 20-25 в каждом отделении. И, может быть, я начну со стихов, написанных после этой книги, но сначала прочту «Посвящение Семена Гринберга». Опубликовано еще в прошлом. Ночного Вифлеема страж, а ежели сказать своими словами, не впадая в раж в небесном Иерусалиме, я сторож брата своему. Он тоже правнук Авраама, но и Агари. Потому и длится эта мелодрама. Пока не замирились мы, не худо б видеться пореже, но иудейские холмы, они для нас одни и те же. И эта ночь, и эта высь библейская, они едины, не сжиться и не разойтись, и не переменить картины. Вот я в дозорной маяке, вышагивающий кругами, вот он в осторожной темноте спешит к своей арабской маме. И мы встречаемся. Мой брат, поскольку всякое может статься, меня приветствует, мол, рад приветствовать и улыбаться. Поскольку я вооружен, а заодно неосторожен, то он не лезет на рожон, и нож не достает из ножен. Приветствует. Его иврит, пожалуй, моего поглажа. Приятная стража, говорит, желая мне, приятной стражи.
Сейчас несколько стихотворений, написанных уже даже, может быть, не сначала, может быть, что-то совсем не напечатанное.
Микрофон.
Он хорошо. Но несколько лет подряд Саша Окунь звонит всем своим знакомым, когда идет снег в Иерусалиме, и просит написать их по стихотворению. И в этом году у меня получилось, потому что заодно еще и света не было. Компьютер не работает, что делать? Ну, в двух частях. Часть первая. Ну, хотя бы однажды за несколько лет небеса посылают и снег. И летит надо мною воздушный привет, сумасшедший нездешний ковчег. В нем не только по паре друзей за зноб, а 4, по 100 и 500. И горчащие губы, и сладкий озноб, и шальной авось пронесет. И счастливые хари завьюженных троп, и заснеженных пермских общак, вот уж божьи твари, да что им потоп, и хохочут, поют натощак. Молодые года, и живая вода, и подумаешь, блин, холода, и потоп не беда, и взахлеб не беда, А метель вообще ерунда. Жить и жить бы, и жить. И не переезжать никуда от Арчи и берез. И червоное лето во сны провожать. А мороз, да пускай мороз. Два. Но хотя бы однажды за несколько лет небеса посылают и снег. И летит над страною воздушный привет из 20-го в нынешний век. Что на карте страну эту не разглядеть, все равно я скажу с прописной. Коли выпало мне четвертую треть величать иудею родной, коли выпало и сыновьям защищать эту летнюю в общем страну, коли выпало им навсегда ощущать молодой и родною одну. Я об этом по-русски сегодня скажу, но мог перейти на иврит. Но пока в это снежное небо гляжу, и Россия во мне говорит, не забыть, не избыть, не забыться вовек. Но мечта моя горних музык, чтобы внуки с восторгом глазели на снег и один лишь любили язык. Высоко-высоко, где все уже внизу, назад не повернуть и некому сказать, и ни один Господь не в силах утереть прощальную слезу. О чем еще дерзать? Сбылась и эта треть, звучит небесный блюз, и звездам нет конца, но плюс и новый плюс отталкиваются далеко, далеко. Святой Иерусалим, ни храма, ни больниц, да и священный Рим, ни дыма, ни огней, из неземных столиц какая ни земней. Барокко, рококо, биение сердец, дыхание племен, зови себя хоть кем, свободно и легко, но изо всех имен одно не отменить. Его шептала мать, грудное молоко, недвижен млечный путь, а ты летишь, летишь, не вечностью клянем. Мерцающая дрожь и ночь, и в горле ком глубоко, глубоко. В порядке бреда. И пытался понять, почему облака собираются в тучи, а бывший герой летели навстречу огни свысока и сияли, и тоже казались игрой. И пытался связать хоть какую-то нить, и эпитеты перебирал, говорил, и не мог ничего объяснить. Боевой офицер, генерал, и над газой летел боевой вертолет с пулеметом и боезапасом ракет, и у Шхемских ворот возносился шахид, не дошедший до Явских ворот. И вокруг, и на весь возносящийся мир разносился курлычащий ор голубей. Полководец, премьер, всенародный кумир, и не мог совместить, хоть убей. И тогда я сошел, продолжая пенять на себя и на свой непонятный народ, и винился, и даже пытался принять, и устал, не осилив 200. И на сотовый мой полетели чуть свет виртуальный, но этот пока, а не тот, пожелания, советы и самоотвод, улетаю, прощай, Магомед. И уставился в новую бездну сычом, не объятая да обнимать, а когда показалось, что понял, почем, и себя перестал понимать. Молитва. Небесный ловец растерях, храни его душу от моря, особенно в южных морях, южнее Одесского моря, храни его душу. Она по небу скользнет, замирая лишь миг, и до самого дна
плену у подводного рая. Когда он плывет, как во сне, среди разноцветных кораллов, сирены ему в тишине каких не слагают хоралов. Всевышний Отец Простаков, прости возносящиеся твари, слипаются веки веков, а небо и ночью в ударе. Храни его душу. Она не так уж и неуловима, когда он летит ото сна к востоку от Иерусалима, когда он, радары глуша, летит над пустыней безлунной. Уже ли спасется душа одной системы иммунной? Храни его душу, Господь, когда он приходит по суше, по вражьи, а все-таки души. Храни его душу и плоть. Собачье. Посвящение Владимиру Фрунзе. Как эта собака, не русская, однако, породы, конечно, не русской, но северной, что ли, лохматой, томится у двери, в дачи духотой объятой, не в силах убраться подальше от этой погоды, и молча ложится на как бы холодные плиты, такими глазами глядит, что недолго и спится. И можно, конечно, смеяться, границы открыты, да только и там за границей, везде за границей. Как эта собака вздыхает и дышит неровно, дискретно, сказал бы, когда бы не русского слова значение здесь не случилось и вовсе иного, такого, что даже себе не признаться дословно. Забыться, конечно, забыться, и вновь засыпает, готова сорваться на зов неусловного знака, и в плиты скребется, и логово, что ли, копает. И вот и здесь не случилось, как эта собака. Но вот уже мчится сквозного, глотнув кислорода, хранимый смышленой грустью нерусского фауна, хозяин не этой собаки, а все же забавно и даже по-своему славно, и тоже природа. Ни внутренний голос, ни поиски внешнего вида, баранка зажата в руках и в зубах сигарета, и мимо летит филистимских глазниц минарета, и мимо подсвеченной загодя башни Давида. О чем же грустится ему? Ни ГБ, ни шабака. Чего он казнится? Куда он болезный несется? От жизни, конечно, двоится, но все удается. Ну, скажем, почти удается. А это собака? Да ладно, собака. Подумаешь, тоже Марокко. Чего он глядится в руины библейского мрака? Конечно, любовь состоит из любви и порока. А вот из любви и любови, как эта собака... Так, чтобы перебить. Сочинение называется «Групповой полет 2». В книжке у меня было просто «Групповой полет». Такое литературное стихотворение. Известным поэтам родня, ну, все-таки общие музы, я тоже глаголом звеня взмывал от семейной обузы. И с местными тоже в родстве, испытывал те же березы, и дозы в своем естестве, эти же общие позы, строгал на свободный манер простые, по сути, куплеты, а рядом летели в карьер поэты, поэты, поэты. Известные, как ни крути, покруче, повитиеватей, повитиеватей, а местные тоже в пути. Наити и тех же палатей, и те не любили овал, и этим свой угол дороже. Я тоже редакторствовал, или консультировал тоже, и вновь о судьбе горевал, от боли страдая, как школьник, и тоже, бывало, встревал, и в тре, и по боли угольник. И в лед выгибался дугой, прием исполняя словесный, но я оказался другой, летательный, но не совместный. ни гриф, никакой не орел, скорее какой-нибудь дятел, я в небе покой не обрел, хотя до конца и не спятил. Товарищ на вкус и на цвет, машу я крылом породненным и шлю им воздушный привет капустницам и махаонам, порхание в общих местах и вроде своем совершении. Конечно, я тот еще птах, но чтобы до слова смешения. Ну, может быть, да, еще два стихотворения. Ну, теперь называется «Шма Исраэль», написано по случаю начала второй интифады. Когда взойдет непроезжий знак, и солнце зайдет в тупик, и рог зажжет негасимый зрак, и друг покажет язык, и громко скажет вчерашний зэк, утришь, мол, знаешь исток, и вмиг восставший из пепла смог накроет Ближний Восток, и весь Каир, Вашингтон, Париж, и ближний, и дальний мрак тебе такое готовят впрок, что, может быть, и поймешь, что 48 часов не срок, когда закончился век, и ты никакой им не доктор Спок, а сам себе Амалек. В последнем номере Иерусалимского журнала опубликован перевод поэмы Натана Альтермана, поэмы «Казни египетских». Несколько лет назад, перевод Алекса Тарна. Несколько лет назад я тоже попробовал перевести эту поэму, у меня ничего не получилось. То есть у меня получилось перевести одну главку, и я ее прочел. Называется «Кровь». Столица, твой подол задрал бесстыжий свет. Чужой звезды огонь простер кровавый след. И выжег ночь до дна колодцев и озер. И вся краса видна, и нищеты позор. Рассыпанных волос слетит густая медь. И нету больше слез, и впору онеметь. И самый жалкий грош, и девичья коса, и огненная дрожь, ялая роса. Доводится в небеса, стремит багровый зной, и стук ведра сухой по тишине ночной, проснулся или спишь, для всех один конец. Отец, заплакал сын, да, прошептал отец. Отец, я весь дрожу, я умираю, пить. Прошу тебя, отец, не дай мне умереть. Спаси меня, отец, ну сделай что-нибудь, хоть капельку воды в колодце раздобудь. Сыночек, только кровь. В колодцах нет воды. Здесь проливали кровь, не видя в том беды. Здесь кровь лилась рекой, но люди никогда не думали о том, что кончится вода. Отец, я весь горю, хоть капельку воды. Мой сын, столица вся в крови чужой звезды. Отец, но как водой наполнить наш кувшин? Ну, пламя этих волн обнимет нас, мой сын. Несколько лет назад... Что? Мы написали, придумали, потом написали такой мюзикл с Ильича Сан-Серкимом о возвращении евреев из Вавилона, исход, вавилонский исход. И вот он заканчивается таким зонгом. То есть должен заканчиваться, там, поскольку мюзикла все еще не существует, существует текст, несколько песен на слова. Реет над бездной дух, скатится круг времен, реки текут к морям, в небо глядятся души, и восстает из тьмы огненный Вавилон, сто покорит племен, сто городов порушит. Стонет, гудит набат, миг и уже дрожит, вовсе не горний свет, а серебра и злата, солнце летит в закат, ворон во тьме кружит, миг и любимый брат возненавидит брата. И загорится дом, и запывает храм, и разметает жар камни Иерусалима, стелется черный дым, реки текут к морям, бездна полна времен, духом одним хранима. Может и сладок плен, но и чужбине срок, у вавилонских рек слезы не лить веками, в мире, где все течет, все-таки есть отсчет, от чего края лад, краеугольный камень. Скальных его пород не сокрушить царям, даже царям царей с места его не стронуть. Ветер ползет угрюм, ветер свистит упрям, и возродится род, чтобы любить и строить. Вот он во мраке бед, вот он во тьме разрух, вновь подымает храм, чтобы стоял веками. Катится круг времен, реет над бездной дух и освещает нам краеугольный камень. Спасибо.
Слово Семену Гринбергу.
Я прочту такую вещь. Семь пьес из книги «Царств». Они посвящены Игорю Бесскому. Давид. Еще не царь. Еще в предбанник звам через Йонатана. Играя музыку, понятную царю, он делает глоток из царского стакана и вслух и мысленно сказав «благодарю». А травы нет. Водичка из-под крана, сбежав по лестнице навстречу фонарю, мерцающему возле ресторана у входа, отвечает «не курю» и входит. Где свои и скатерти, и лица красные, и скатерти в вине, и соглядатай в каждом стакане, и этот, что хотел махоркой разживиться, бежать, бежать, чтобы не очутиться порхатой бабочкой, пришпиленным к стене. Шауль. Ускорив шаг, Шауль почти бежал в пещеру. Присел. Прислушался. Переступил. Его оцепеневшую фигуру неверный свет на части разделил. На плащ и голову. И отворились поры. Дух снизошел. И русло изменил. Пот выступил на лбу. Едва досталось сил поднять ресницы, тяжкие, как шторы. И вот увидел он все ту же темноту, и привкус горечи почувствовал во рту, и встал, и вышел продолжать безумную корриду наружу, где светло и где евреи ждут, оставив в темноте Давида в руке сжимающего царственный лоскут. Урия. Как искажают наши имена. Давид Вершавию, да ни за что на свете. Глаза Воловия, чудовищные ноги эти. Смотри внимательно, сейчас войдет она. Нет, не Вершавия, а козочка Батшева. Из-за такой же дурочки была 100 лет назад Троянская война. Царица Азии, Европа, королева, открыла дверь и в комнату вошла вдова, наследница листа военкомата, где всем положены и камушек, и дата. Запястья звякнули, присела у стола. Мы помним, Господи, Давидовы дела, помянем нынче Урию солдата. Давид. И он солдатом был. Но был другим солдатом. И в поле под Латруном не лежал. И царь, которому он тоже помешал, в гневе выглядел, я бы сказал, под датом. И оттого ему пришлось бежать. И, будучи к разбойникам причисленным, он постепенно начал понимать, что к пиву хороши общественные мысли, а остальные нужно про себя держать. И стал царем. И стал воспоминать довешнее убийство Голиафа, ту тень громадную, что выстрелит луна за полуношной рюмкою вина подобием несгораемого шкафа. Еще, Давид. Сначала рюмку полную. Итак, прощу пастушескую сумку и 5 камней округлых из ручья. Еще бы палку. Чья это? Ничья. Взял ее и вновь наполнил рюмку. И отхлебнул, и выпил, помолчал, и вот пошел пустой, как на собаку. Нет, это можно сгоряча. Нет, это можно только сгоряча ввязаться в сногсшибательную драку против у дротика, копья, щита, меча. А ведь косая на двоих одна, и не сидит ни нищего, ни крежа. Кто первый врезал, тот и господин. А я с веревкою, да на его железо, с веревочкой. Но он-то был один. Михаль. Ну что, принцесса, стыдно за меня? И муж, и царь, а скачет словно нищий, халявную бутыль вина опустошивший пред всем Израилем и посреди дня. Куда изящнее? Пол царства за коня и ждать щелкунчиком. Или того почище. Но, милая, пастух совсем иного ищет. Чужая ты и вся твоя родня. Нет, нет, Михаль, не закрывай окна и чашку эту вылокай до дна и шторы разведи и стой, поджавши губки. А ты свою провидела судьбу или мою? У Зева душегубки и с кожаной коробочкой на лбу. Давид. Упреки? Может быть. Зато не через страха. Он мысли и дела не ведал наперед. Но и не восседал в собраниях Маараха. И был, как дерево весной в потоках вод, и слушал согревавшую его, но так и не согревшую ни разу, хотя сказать по правде нелегко, поверить ее странному рассказу. Из Ленинграда с матушкой вдвоем после войны сначала через Польшу, и вот теперь в Израиле живем. И слова русского не слыхивали больше. Напротив каждого стоял стакан вина. Круг чуть поменьше являл собой блюдо, которое минимум напитка и посуду устроила не сельба жена, а получился сам собой, как бы внутри наружной непогоды. От сель до выхода, если хотите, входа было достать протянутой рукой. Здоровый малый в вязаной кипе играл на металлической трубе. То не была мелодия Востока. А может, если вслушаться была, вода дождя невидимо текла у каменного водостока. Я слушал эту музыку родных и трогал все, что было под руками, и узнавал касавшихся боками и этого, и тех двоих. Любитель нескончаемых бесед, обычно понимая с полуслова, я говорю с одним, а слушаю другого, а третий у него авторитет. Но сразу переходит на фальцет, крича, что поколеблены основы, он расстрелял бы каждого второго, а третьего, по-видимому, нет. И я увидел, посреди стола все было уничтожено дотла. Конечно, мертвые уже не имут сраму, но где же баба, чтобы убрала? Да, нелегко бывало Аврааму после того, как Сара умерла. После того, как Сара умерла, Авраам купил у некоего Эфрона пещеру погребения на поле Махпела против Мамре, что то же самое, что супротив Хеврона. Дорога в те края была столь далека, что одолеть ее, тем более пройти туда-обратно, не думали ни мать, ни несчастная, ни сам Эфрон, служивший в Итика. Однако дочь их, Аля, Ариадна, сама не ведая, весь этот путь прошла. «Надеюсь, все же в переносном смысле», — сказал, подумав, хрупающий Бисли и разумеющий про все эти дела. Я тоже знал о том, что царь Давид смотрел в бассейне голую Батшеву и как она выходит из воды, после чего супруг ее убит. И почитающие разные труды судили эту женщину и деву, и были с тех, кто руку приложил к лепешке, обнимающей фалафель. Еще один поблизости кружил, сметая опадающее на пол. Тут насыщались, проще говоря, кому чего на воле не хватало, и многое перепадало потомкам подданных великого царя. Гораздо севернее, в городе совсем иных царей, что тоже через раз зарезаны, убиты, и путь лежал скорее всего сквозь Александров сад и до бульварного конца, кольца, минуя слева царские палаты, и очередь смотреть на мертвеца, и много прочего. Причем и театрон на площади Свердлова, да и Кузнецкий мост, где, кажется, жила смешная именем такая Рита Петушкова, все упаковывалось в слаженный мотив, похожий на изюм из калорийной булки, и мы прили себе, попутно прихватив по кружке пива в Комсомольском переулке. Про те места, где стелится ока, есть повод скинуться и молвить пару слов. Там и вода, и лес, и дол, и прочее в комплекте. А в щель возможный зашел известный член ЦК по имени Козлов, позднее освоивший особое жилье в Кутузовском проспекте. Его дела и сам, и иже с ним, со мной повязанные временем одним, давно ушли за поворот реки, вообще уже неслышимые, кроме поддатых мужиков посреди оки на главном Белоомутском пароме. От Колуба и до Птичьего пруда вдоль транспаранта ленинское знамя поближе к ветеру прогуливался я под взглядами передовиков труда. Помимо них была из гипса сделана семья, Ильич был в кепке, Крупская в Панаме. Отсюда открывался вид на ровные луга, и в дымке, если не сказать, в тумане, угадывалась неподвижная ока. Все, что за ней, касалось Рязани. Там ставили свои рязанские стога. Меж наших палисадничков по обе стороны, при фонарях, но и не без луны, куда я углублялся понемногу, минуя вывески «Аптека», «Керосин». Кремнистый путь лежал в стеклянный магазин. Вся улица была внимательная Богу. Кончились птицы, качались деревья, листья под сапогами мотались, в поле рассыпалось стадо коровье, самое время дожди ожидались. Подле остатнего летнего сора как-то стекло заграничных бутылок, клочья газет и подобного вздора, бабы стояли друг к другу в затылок, и посреди паутиновых кружев из дровяного окошка подвала чья-то рука выступала наружу. Хлеб подавала. Дело в том, что я хотел на этом закончить, но через две недели, 5 апреля 99 года, 13-я годовщина смерти Анны Горенко. И я как раз в свое время написал несколько стихотворений, я из них прочту. А девочке, похожей на грача, моловшей всякий вздор на лавке или ветке, в начале Навиимы, позади Давидки, где только прихватили сухача, написано «кормиль» на этикетке, сбежала босоножками стуча, искать поди за место сигаретки читателя-советчика-врача. Ее тревожили 2-3 случайных фразы, которые с японцем в кипятке проклюнулась и получилась сразу после укола в вену на руке. Тогда она и этот косоглазый с собакой на коротком поводке покинули гостиницу «Парк Плаза». Что замечают в нашем городке? Внимательно следили эту пару Рэпали Яу и его жена, а по словам сведущих бабуль, обе спутников одна по детскому бульвару и поднялась на холм по имени Шауль. Охоронили Нюру в октябре, а то весной, в апреле или мае. Земля была действительно сырая, такую глиноземную пыль, как Санчо, гравированный Доре, внушительная личность, но простая, сидел на перевернутом ведре, и оказалось, вовсе был никто. Уже с бутылками, одна полупустая, поднявши воротник потертого пальто, он то помалкивал, пока псалмы читали, и опускали тело, не встревал, то погонял «давай, давай», когда, как он считал, мы медленно лопатами махали. Офелия. Сказал Лаэрт, постойте засыпать. Сказал принц Гамлет, недопонимаю. Сказал король, приняв стакан, само собою, все просто как два пальца облизать. Потом сказала королева мать, была и нету, дело молодое. Принц Гамлет записал, свободен от постоя, хотя съели пишут через ядь. Сказал Полоний, тот, что был убит, в шкафу, где алый плащ на вешалке висит, и зелье по цене всего один червонец, и простынь со стола стекает по реке, где болтыхался маленький японец в кипятке. Все.
Слово Игорю Бельскому.
Еще пару стихотворений из будущей книжки, которая, я надеюсь, все-таки будет. Ее название «На улице Хеврон». И так называется вот одно длинное стихотворение. «На улице Хеврон, вдоль синагоги, в тени таких архитектурных вилл, что я и сам купил полуподвал, а выше проживают полубоги, полубогини. Иностранец Билл, спецкор от CNN, и та же Хана, прочесывая города и страны на Иерусалимский карнавал, вы поняли, что речь о фестивале, она привозит всяческих ласкал, как жаль, что вы их тоже не видали. А этот плющ по розовой стене. Но я сказать не собирался, кроме того, что в этой солнечной стране я тоже грезил об отдельном доме. На улице Хеврон, а сам Хеврон, где Ирод обустраивал гробницы и праотцев надежно оградил от, в общем-то, не золотых времен, отсюда в километрах 40, ну, 30, а стоит ли молиться святыням наподобие могил, вопрос отдельный. Прошлые века его не разрешили, да и этот уже прошедший век не разъяснил, что не еврей, то свой, отдельный метод. На улицу Хеврон, или буквальней, на улицу дорога на Хеврон. Ежевечерний мой поход недальний, картошки прикупить, и макарона, говоря еще исповедальней и прочих ед. Десятка два ступенек, свернул на переход и снова вниз. Тому назад любви безумный пленник я прочитал. Нет денег, кроме денег. Теперь я уточняю, кроме виз. В чреве придорожного продмага, где полки ломятся дарами юга, кредитной карточки иной предел. Слоеный, марочный, сырокопченый. Вези, тележка, все, что углядел репатрианта, разум возмущенный. Терпи, страна, живущая в кредит, свое она всегда возьмет, природа. Кого из нас не переубедит добыча ежедневного похода, а, впрочем, он уже еженедельный. Но о машинах разговор отдельный. На улицу Хеврон поток машин не так уж и силен, когда солдаты просматривают Теудат-Зиуты из сумки зажигательных мужчин из города Хеврона, где когда-то и сам Давид, 7,5 лет, помазанник, но также и поэт, в те годы лучший друг филистимлян, свою родню уничтожал как вид. Хромых и прочих, бестолку горячих, слепых и, чтобы неповадно, зрячих, любил и пел, плясал и воевал, покуда все-таки не основал столицу повсемирней Хеврона. В ней жив и я, почти непринужденно, с тех пор, как оборвалась связь племен в душе, не говоря уже о карте. Поток машин не так уж и силен, особенно весной, точнее в марте, когда почти военные солдаты с иголочки одеты и обуты рассядутся с утра на остановках при амуницах и при винтовках автобусные сторожить маршруты уже на утро после похорон. Но ждут скорее не утоленья мести, а тихо бредят выигрышным лотом, пускай не 5, хотя бы 1 миллион. И вот со всей своей страной вместе я выхожу на улицу Хеврон. Стихотворение называется «Послевоенное». Улыбаясь, однако, всяко, и проклинал и вождей, и всю эту клику за мир, за мир. И не так уж и одиноко журнал, журнал, и не русский мат в телефонной струе в эфир. Различая слова, называя войну войной, представляя, что скат несет, а что ПТР-корнет, это я ушел с подзаборной своей страной не в пивную, нет, в какой-нибудь интернет. Это я не лег поперек дороги ногу шкатив, это я не встал в ОМОНе против коня и заплакал, беду прозрев, а себя простив, и теперь эта кровь на мне, обо мне, меня. И несколько стихотворений из прошлой книги, которая называлась «На свободную тему». Господь благоволил, и в молодые лета меня огородило тютчево и фето, не мучил, не смущал оковами приличий, и всю мою печаль тоскою ограничил. И разграничил все любови и напасти, храня во всей красе меня от всякой власти. Все 37 годов, отпущенных на совесть, терпеть он был готов, к спасению готовясь. С разумными людьми помог не распрощаться, а к 38 сберег меня от счастья. Когда я был никто, я пробовал летать. Летели дни, зато года летели вспять, обратно в те края,
где не означен срок, и я не знал, что я никто, а думал Бог. А значит, пусть летят во всей своей красе ко всем чертям подряд и заповеди. Все. Пускай. И я глядел, не жмурясь в небеса, и синий беспредел пружинил голоса, и птица надо мной кружила и ждала, и ветер за спиной раскачивал крыла. Не чьи-нибудь, мои, сейчас, а не спустя, еще немного, и прощайте плоскостя, еще чуток, лишь миг. Но минул целый год, пока меня постиг летательный исход. Лошадиная. Исходив эту землю до срока и зайдя за пределы ходьбы, перед ликом Всевышнего Рока отпускаю поводья судьбы. Уходи, говорю, от недоли, поспешай за своим табуном. Все равно эти горы и долы, отогревшись, пойдут ходуном. И поднимется пламень кромешный, и разверзнется новый Содом. Все, что не происходит, конечно, происходит своим чередом. Это небо исходит любовью, и в доступный уходит роман. О земле, истекающей кровью, нету дела до фотоморган. Можно фарт угадать на монету, можно выгадать месяц и год, но судьбе, если выхода нету, остается один лишь исход. Уходи. Никакие вольеры не годятся на этот расклад. На исходе надежды и веры здесь никто уже не виноват. Уноси же копыта от жалоб, понапрасну себя не казня. Обернулась и тихо заржала. А иди-ка, дружок, без меня. Загородный Дастархан. Поэты и девки на шару. Все от будущих ласковых слов им водочку выставят с жару и благоухающий плов, янтарные капельки жира, серебряно-пенный боржом, надежная длань ухажера, продленная спорым ножом. И грянет такая минута, когда минарет за окном и рюмок хрустальная нота сольются в блаженстве одном. Не ресторанному жору, а как бы вечере святой в душе отзовутся фужеры, звенящие в ушах высотой. И словно в Эдем настоящий, в дежурный поверят обман Раис и напротив сидящий смурной златозубый полван, зардевшиеся винегреты, зернистое пламя гранат. И девки замрут, и поэты распарятся и воспарят. Родимые, пейте и ешьте до потом пропитанных лбов. Вы служите вере, надежде, но прежде, конечно, любовь. Следы в городе. Я выговаривался и дарил гвоздики. Я брал их по пути, неподалеку, на близлежащие станции метро, еще точнее в подземном переходе у неземного продавца Володи с лицом невыспавшегося Пьеро. И распираемый предощущением, влекомый в путь очередным влечением, начало мая, осень ли вокзал, о случаях из жизни, о знакомствах рассказывал столичных и закамских, и, следовательно, существовал. И путешествовал, но не витая, вспоминая что-нибудь земное, из прошлых солнечных и снежных лет, небес полно, подумаешь, седьмое, им счету нет, и никакого края родного ли двоюродного нет. Другое дело низ, его отмеришь хоть сколько раз, все совпадает, кореш, а там хоть режь, хоть машь на бутерброд. Молчу и по плечу любая дурость,
не все сказал, о чем случилось думать, но выговорился на жизнь вперед. Вперед! Бутоны распуская строки, не все путем, но в эру перестройки спрос на гвоздики удовлетворен. Вперед! Жизнь впереди, а также сзади, а главное в осознанной свободе на каждую из четырех сторон. Теперь умею все. И женщину любить, и складывать слова, и правду говорить, и не обидеть мать, и малое дитя, но только жизнь спустя.
Ночная борзовка, посвящение моему другу
Грини. Песни пропеты, июль на излете, время скулит, оставляя пространство. Вот он, волшебный значок отщепенства, легкий комочек светящейся плоти. В, может быть, лучшем краю на планете он озаряет собой, что есть мощи, местное время причудливой ночи. Наш светлячок в уносящемся лете, очи и крылышки пообгорели. Что же мы заново души сомкнули? Трое нас было когда-то в апреле, слава тебе, Господи, трое в июле. В Аэрофлоте, что толку в нем, коли на берегу между морем и морем в собственном свете? На звездном просторе не было, ну, не свободы, но воли. Как бы мы жили, когда бы не знали, что и потом, на последнем рассвете, нас небесами обнимут, как дети, эти и новые дальние дали. Пусть их, алкающих зло и устало, выигрышных номеров или премий, слава тебе, Господи, летнее время, час про запас. Да не так уж и мало. Последняя моя служба в предыдущей жизни, перед тем, как я ушел на свободу, была в Союзе писателей. Лид-консультантом по борьбе с молодыми авторами. Стихотворение называется «Сон». Уже не помню кем, но заслан в штаб. Не генеральный, но какой-то важный. Сдал анкету и зачислен в штаб. И состою при должности бумажной. Мне выдан чайник, выделен свой стол, оклад положен, предусмотрен отпуск и отдан целый регион на откуп. Оперативный, так сказать, простор. Читаю карту, понимаю код, и сведениями по уши наполнен, а связи нет, уже который год, и кто свои, сказал уже, не помню. Ко мне приходят за советом, так, поговорить о чем-нибудь высоком, и просто угостить томатным соком, ругнуть обрыдший толовой бардак. Я здесь привык, мне нравится и сок, и отставник из специальной части, и секретарши милый голосок, глаза ее, да и другие части, начальство ценит и благоволит, и младшие чины стараться рады, на строевые смотры и парады, шагаю без амбиций и обид. И тут за мной приходят, мол, зовет. На самый верх плетусь, в коленках слаб, конец, раскрыт, но нет. Наоборот, меня забрасывают в новый штаб. Тоже посвящение Семену. С эпиграфами с предыдущего стихотворения, но можно ли дважды войти в одну и ту же землю? Дважды, трижды, четырежды, что за вопрос? Сколько придется раз, столько придется. Боже, ведь казалось, тоже навеки врос. Глядь, а вокруг оливы и никаких берез. Миг, и уже молитвы гладью расхожих фраз. Мчи по святой земле, не разбирая трасс. Бак до краев залит, душа почти не болит. Встречный ветер свистит, и тиховечность крадется. Да, никуда не деться, наш наступил черед. Выучив алфавит, знать бы, что как зовется, может быть, и сохнут. Но как бы еще исход, кто не ушел в обход, вряд ли назад вернется. И
еще одно стихотворение. Хотел бы сказать, одно, скажем, поздравление Светлане Шембрун с одним из дней рождения.
Света – это первый живой писатель, которого я встретил в этой стране, в Иерусалиме. И, между прочим, одна из причин, по которой мне очень хотелось издавать журнал, потому что в начале 90-го года на вечере в Иерусалиме, куда я приехал первый раз, там выступали 120 поэтов, и Светлана прочла рассказ, который мне очень захотелось напечатать. И спустя всего 9 лет мы этот рассказ напечатали. Называется оно «Высокопарное», оно действительно высокопарное такое стихотворение. Твои новорожденные слова не славы ждут, не вечности алкают, но светятся и время окликают, и останавливают жернова. С мятежностью земного естества каноны и границы рассекают, и новые в отсвете возникают: Россия, лето, молодость, Москва, леса и долы, полночи рассвет, и буераки все, и империи. Все сходится, особенно евреи, особенно в Израиле, и свет заоблачных 70-х лет, и сами облака, и юбилеи. Спасибо.
Спасибо Игорю. Слово Евгению Минину.
Вообще редко бывает, что так, что два поэта по цене одного замечательного вечера. И хотя вот вроде разные, а интонационно близки и Семен, и Игорь, но все-таки, как говорят, у каждого поэта своя тень, и у них эти тени не сливаются, у каждого своя. И редко я выхожу из дому. Вот сегодня я очень доволен, я послушал сразу двух поэтов за один раз. Пародии я написал, чтобы они не зазнавались, что они такие великие. Семен Гринберг написал, это пародия стилистическая. «Пока мы пели, выпал первый снег». Пародия называется «Климатологическая». Я помню точно, был тогда июнь. Мы выпивали на махане Иуда. Хозяин лавки, седовласый лунь, нам подливал все время из сосуда, хотя никто об этом не просил. Да и за вечер выпили немало. Потом смотрю, что дождь заморосил, и как-то резко вдруг похолодало, а после снег посыпался густой, Автобус мимо проскользнул пустой. Мне по России это так знакомо. Внезапно понял, что пора домой. Хотя везде, в Израиле, как дома. Вторая пародия. Семен написал: «Я не поеду в царское село, в Париж и Осло. Правильно, Осло. Не даже в музеон, недалеко Лондона». Пародия называется «Разударная». «Клянусь, в Европу больше не ногой. Столичек там какая-то интрига. То люди очарованы Прагой, а кто-то восторгается Ригой, хотя точнее Прага или Рига. Конечно, вышибают клином клин, в Евросоюзе не найти подсказки, кто пишет всюду Таллин, кто Таллин, а Дублин произносится Дублин, с ума схожу от ударений, блин, на глобусы смотрю, не без опаски. Столицы эти, словно аллерген. О, сколько перепортил я бумаги, и что мне Гаага, что я Гааги, и этот, как его, Копенгаген, тут вообще я не Копенгаген. По скриптум сижу, как после дождичка, в четверг. Я Гринберг или все-таки Гринберг? Игорь Бяцкий, он читал эти стихи. Вот, поэтому по одной строчке написано: «Я тоже глаголом звеня». Универсальный глагол. «Я тоже глаголом звеня в жестяную брошенном банку ходил, чтоб не знала родня, по людным местам с позаранку кричал: помогите, друзья, ошибьте, пожалуйста, нало, без денег обратно нельзя, мне нужно на выпуск журнала». А после в сторонке стоял и хлеб запивая рассолом, из банки глагол доставал и жёг, скупил Дяев глаголом. Вторая пародия. «Господь благоволил и в молодые лета меня огородил от чучела и фета». О огораживании. «Господь за мной следил небесными глазами, меня огородил хорошими друзьями, мои проблемы знал, не допускал обманов, огородил журнал от многих графоманов, но все, во всем нас ждал успех, но лишь в одном нечисто. Огородил от всех, но не от пародиста». И еще одна последняя пародия. Игорь написал: «Я садовник плохой, в мерзлоте городской семена мои мимо. Копай, не копай». Так и называется пародия. «Копай, не копай». «Я садовник плохой, все в тыко твердят, грядок нет возле дома, ищи, не ищи. У кого-то теплица и с вишнею сад, а я все покупаю сварить, чтоб ищи. Если честно сказать, огород мне на кой? Что жену это все возмущает, пускай. Но зато я редактор хороший такой и сижу очень крепко. Копай, не копай».
Спасибо большое-большое всем выступавшим.
Спасибо, Света. И если у кого есть время выпить 20 грамм, а может быть даже 100 вина, то у нас такая возможность есть.